Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник», самую цитируемую радиостанцию России. В студии Диана Кобракова и Илья Харламов. Всем здравствуйте. Илья, приветствую.
Привет, Диана. Всем добрый день.
Рубль дешевеет по отношению к устойчивым мировым валютам. Нефть тоже падает в цене, а вот китайская экономика, похоже, восстанавливается. Несмотря на попытки США извлечь из нее деньги с помощью понижения ставки ФРС. О том, что происходит в глобальной экономике, попытаемся разобраться. Ну и давай с российской национальной валюты начнем.
Ну да, российская экономика – это часть глобальной экономики, пусть не очень значительная, но по факту часть. Все на планете Земля живем, и в общем, ощущение, что такой большой кризис надвигается на эту самую глобальную экономику. Тот самый коронавирус, о котором мы бесконечно говорим, это отнюдь не причина, не первопричина. Это может быть один из драйверов. Но в целом, конечно, накопились явно проблемы. Они связаны и с большим количеством денег в развитых странах или там в Китае, допустим, да, которым он насыщает свою экономику, и с большим количеством товаров, производимых всеми, скажем так, субъектами хозяйствования, да, ну и с огромным количеством других проблем, с перекосами всякими, то есть есть ощущение, и с мыльными пузырями, и с кредитами, то есть ощущение, что что-то такое надвигается, но во всяком случае многие экономисты профессионально именно так считают. Что касается российской валюты, то она действительно ведет себя не очень хорошо, то есть, ну, практически все последние дни чуть ли не по одному рублю теряет национальная валюта по отношению к доллару и к евро. Вот уже за 68 перевалило доллар за 68 рублей и за 77 рублей евро, значит, уже стоит, да, больше 77, к 78 подбирается. Индексы тоже падают, да, значит, на 3-4% в среднем, даже к 5 РТС опустился. Ну и, в общем, с банками тоже не очень все хорошо. Это отдельно обсуждали, да, вот эти банки, которые могут лишиться лицензии. Но здесь эта группа риска такая стандартная, потому что Центробанк давно уже занимает зачисткой вот этого поля, да, какие-то не очень правильно ведущие себя банки, имеющие дыры в своих финансах, имеющие какие-то задолженности или какие-то активы, в общем, не очень надежные, да, они зачищаются, то есть они закрываются, там дефолты объявляются, либо же санации, то есть оздоровление идет. То есть это вроде бы такая работа рутинная и периодичная, но тем не менее все равно это каким-то образом тоже, наверное, влияет на состояние национальной валюты. Но я вот тут совершенно случайно тут в банк зашел, так из личного, что называется, и обратил внимание, что уже люди кучкуются у обменных вот этих окошечек, да, то есть, ну, потому что действительно рубль показывает не очень хорошую динамику, но, видимо, хотят обзавестись люди, граждане Российской Федерации, какой-то более надежной валютой. У нас есть прогноз по поводу рубля директора Института стратегического анализа ФБК Грант Торнтон. Грант Тортон, правильно я сказал? Экономиста Игоря Николаева.
Ничего хорошего рубль не ждет. К сожалению, ситуация не только в коронавирусе, я имею в виду проблема не только в коронавирусе. Коронавирус – это спусковой крючок для глобальной экономической рецессии. И с очень большой долей вероятности мы сейчас и наблюдаем начало этой глобальной экономической рецессии. Экономические кризисы случаются, к сожалению, в экономике. Что такое рецессия? Это уход инвесторов, можно назвать их и спекулянтами еще на некоторых рынках, из рискованных активов. Вот рубль – это все-таки рискованная валюта.
Задалась бы вопросом про инвестиции в российское что-то.
Вопрос? В чем вопрос?
Вопрос в уменьшении этих инвестиций.
Ну, понятное дело.
Меня возникает, что с ними? Будет наблюдаться стабильный инвестиционный поток или, наоборот, снижение потока? Вот
но если рискованная валюта, как Игорь Николаев объяснил, в целом экономика не демонстрирует какого-то роста, да, то и для инвесторов, в общем, интереса не очень много.
Я поэтому и спросил, то есть это как следствие получается, и следствие не очень позитивного характера.
Знаешь, дело в том, что надо ведь еще продолжить о том, это взаимосвязанные вещи, что с нефтью происходит, да. Опять же, давай не будем про коронавирус все время нагнетать какие-то страсти, но по факту нефть падает в цене, да, причем за день там упала почти на 8% уже, да, вот пятничные торги пришли, свежая информация, значит, и уже там приближается торговля вот этими фьючерсами, да, значит, к 46 долларам за баррель. А это у нас что? Это у нас Лондон, да? А вот Нью-Йорк, значит, 43 доллара за баррель. То есть здесь о чем хотелось бы сказать, да? Вот она стоила 48, вот 47, вот уже к 43 приближается. Дело в том, что бюджет Российской Федерации, как известно, формируется за счет во многом, да? Ну, почти наполовину за счет нефтегазовых доходов. Там остальная часть еще другие есть ресурсы. Металлургия, там редкоземельные металлы, золото, рыба, лес, ну, много того, чего вот природа и Бог, как будет записано в Конституции, дал гражданам Российской Федерации. Но в основном это из этого бюджета состоит, а нефть и газ там, по-моему, 45%. Но есть цена отсечения, да. Цена отсечения — это что значит? Вот цена отсечения сейчас на текущий год в районе 43 долларов, да, плюс-минус. Я сейчас могу быть не точен, но 43,5 доллара или 42,5 — это не принципиально.
Это цена, по которой в том числе рассчитан бюджет был?
Значит, да, именно таким образом. То есть, если больше 43 долларов стоит нефть за бочку, как принято говорить, да, то вот эти деньги, вот этот излишек, он идет в фонд национального благосостояния, и можно затыкать какие-то дыры в случае каких-то более масштабных явлений, да. То есть, это просто некое накопление, некий жирок на случай кризисов. Это то, чем занимается правительство и Центробанка огромное количество времени. Вот многие обвиняют их в том, что могли бы вливать в экономику, оздоровлять, а не собирать кубышку. Но, тем не менее, такова политика. Значит, если нефть меньше 42 долларов, то это уже просто полностью идет на исполнение бюджета, все эти деньги. Да? Ни о каком жирке речи не идет. А если еще ниже, то тогда появляется уже там, через какой-то временной лаг и дефицит бюджета. Да? То есть трат больше, чем доходов. Ну, вот такая тенденция. Да? Это надо понимать. Ну и плюс, конечно, кстати говоря, вот когда Россия отказалась пойти на сокращение объемов добычи нефти, что предлагал ОПЕК в рамках вот этого формата ОПЕК+, mm-hmm. то есть члены ОПЕК плюс Россия и некоторые другие государства, не входящие в организацию, ну вот только на этом нефть уехала вниз на несколько долларов, да. Но здесь есть разные объяснения, ну, в частности, такое, что Россия не может, скажем так, перекрывать месторождение в Сибири, прекращать добычу или ее не прекращать, а уменьшать, да, потому что очень сложно потом это все дело вернуть в исходную, да, в исходную позицию, потому дорогостоящее это дело, регион очень сложный с климатической точки зрения, ну и масса других вещей. Плюс, конечно, вот эти санкции, которые связаны с нефтяным оборудованием, оно может выйти из строя, да, при простоях каких-то, его надо чинить, это тоже невозможно сделать. Поэтому огромное количество вот таких вот факторов, ну и помимо прочего, сланцевая нефть, да, тут еще есть элемент конкуренции. Дело в том, что сланцевая нефть в Соединенных Штатах, да, сланцевая революция все-таки случилась, но там довольно высокая стоимость добычи, хотя она все время снижается. Вот при низкой цене нефти на мировом рынке добывать сланец не очень выгодно, да, и тогда вот этот американский конкурент России, Саудовской Аравии, других игроков, он немножко в сторону отходит. Поэтому с этой точки зрения, чтобы американцев немножко удалить в сторонку, выгодно снижение нефти, цены нефти, но со всех других, я думаю, что вряд ли. Ну, видимо, не соглашаясь на предложение ОПЕК, Россия считает, что будет, значит, за счет объемов, за счет наращивания своей доли на рынке, да, а не за счет цены, получать какие-то доходы.
А то есть здесь-то есть еще один нюанс по поводу
там
спроса.
Там очень много нюансов.
Спрос.
Конечно,
потому
спрос тоже
спрос
падает.
Спрос сокращается.
Тоже падает. И цена падает. То есть есть огромное количество факторов, да, не только и отнюдь это не дело вот в этом самом коронавирусе, который мы уже 3 раза упоминали. Ну и, в общем, это на доходах россиян сказывается. Собственно говоря, президенту задавали вопрос, а почему не был выполнен план 2020, когда доходы должны были равны быть средне россиян 2700 долларам, и он ответил, что вот нефть стоила 120, а теперь она стоит гораздо меньше, и поэтому Поэтому вот это были предварительные планы про эти 2700. Ну вот таким образом мы зависим от этого внешнего фактора. Но у нас есть мнение совершенно другое. Члена Комитета по энергетической стратегии развития топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Рустама Танкаева.
Россия никогда не находилась ни на какой нефтяной игле. Этот образ придуман глубоко некомпетентными людьми, которые просто не понимают, о чем говорят. Экономика России развивается благодаря нефти и газу, причем технологический уровень этих отраслей промышленности один из самых высоких в мире. Эти отрасли являются локомотивом всей экономики страны. О какой нефтяной игле можно говорить, если мы экспортируем нефтепродукты больше всех в мире?
Ну, тут не какое-то внутреннее противоречие, да, о какой нефтяной игле можно говорить, если мы экспортируем нефтепродуктов больше всех в мире. Но на самом деле, я бы поспорил с господином Танкаевым, экономика ниже мировой у нас развивается, порядка там 1,1% по официальным данным рост, да, хотя там средний мировой 3-3,5%. А, собственно говоря, если брать другие отрасли, за счет которых, вернее, которые развиваются за счет нефти, то здесь тоже все выглядит как-то не очень блестяще, если смотреть там на мировое соотношение патентов, доля России совершенно мизерная, да, там Китай, Германия, США и менее развитые страны, в разы, в десятки раз больше патентов. И вообще, в целом, доля высокотехнологичной продукции, экспортируемой и продаваемой внутри страны, так, на мировом фоне выглядит очень-очень невзрачно, да. Ну и в доходах страны, вот в поступлениях в бюджет тоже, к сожалению, этот экспорт такого рода, он не очень внушительно выглядит. Хотя заявляется о том, что надо наращивать именно экспорт высокотехнологичной продукции и за счет этого наполнять бюджет. А что касается нефтяной иглы, тот же самый Дмитрий Медведев, все-таки будучи долгое время и президентом, и главой правительства, неоднократно произносил эту фразу, что вот пока не удалось слезть нефтяной иглы. И многие другие высокопоставленные лица иногда эту формулу применяют. Так что уж не знаю, кто ее придумал.
Коротко, не можем мы не сказать о том, что, если мы говорим о каких-то течениях, падениях, о росте нам пока не приходится говорить.
Пока нет.
Бумаги компании Тинькова стали лидерами падения на московской бирже, и параллельно с этим стало известно, что бизнесмен болен лейкемией.
Там и за счет этого упали его бумаги. Действительно, очень нехорошие дела, хотя действительно жалко. Компанию он создал практически с нуля, и банк, и там разные другие подразделения, да, абсолютно сам. Мы помним, в свое время он пивом занимался, но тем не менее, неправильно он заполнил, уходя из американского гражданства, налоговую декларацию. Как бы получается, что утаил миллиард долларов, а заплатил налогов с какой-то смешной суммой, там, в несколько сотен тысяч долларов, но это вот ему ставится в вину. Мы не будем сейчас разбираться, почему и как это произошло, но это грозит ему, в общем, большими проблемами, да, вплоть до тюремного заключения. То есть такая ошибка. А в целом, Диан, подводя итоги нашей такой экономической студии, хотел бы сказать, что в Китае, судя по выбросам, есть там такой рейтинг выбросов вредных веществ в атмосферу, вроде бы дела начинают восстанавливаться. То есть опять коптят небо заводы, и все эти СО2 или что там еще, все это выбрасывается в атмосферу, значит, некое восстановление есть, хотя металлургия и не замирала. Но при этом, да, Китай начинает заливать экономику деньгами, но при этом многие инвесторы уходят, конечно, в Соединенные Штаты Америки, как в надежную гавань, тем более они понизили ставку, ФРС понизила ставку ключевую до 1%, это очень выгодная история, деньги становятся дешевле в Америке, и кредиты дешевле, инвесторы туда, конечно, по факту кто побегут. Но у китайцев тоже есть большой задел, большие ресурсы. Им теперь нужно хорошенько восстановиться. Хотя до полного восстановления, конечно, еще дело далеко.
В общем-то, да, не только Китаю. Следим за обстановкой. Мой коллега Илья Харламов. Илья, благодарю.
Спасибо.